Я вас категорически приветствую. С вами Дементий. Я сегодня в новом амплуа. Сам я книги читать не люблю. Ну, их надо читать. Я слышал такую фразу: тот, кто книги читает, тот управляет теми, кто книги не читает. Их надо читать. И это внеклассовое чтение. И у нас в гостях Семен Уралов. Здравствуйте,
Семен. Привет, Дементий.
Семен, о чем же будет эта наша беседа?
Будем читать книги. А именно, в чем заключается идея, это почему я считаю, что это важно. Это вот те самые когнитивные войны, которые мы обсуждаем, когда людей сводят с ума. Единственный способ бороться с этим – это рационализировать свое мышление. А ничего лучше чтения, вообще лучше чтения для того, чтобы рационализировать свое сознание, нету. Поэтому, кроме того, что мы будем читать книги, мы еще и будем заниматься профилактикой когнитивных ударов. Вот. Учиться самообороне, а самое главное, что позволяет книга, книга в наши тяжелые времена, позволяет успокоиться. Это вот то, чего не хватает вообще человеку. Он читает новости, нервничает, психует, не знает, где найти себе место.
Многие люди почему-то любят читать книги в туалете. Замкнутое пространство, никто тебе не мешает.
Самое спокойное место, интимное, я
интимное место, да. Это... А слушайте, ну 21 век, кругом интернет, всякие гаджеты, всякие девайсики. А почему книга-то интересна?
Потому что книга запускает процессы длинного мышления. Смотри, ты когда читаешь книгу, ты следишь за всей... Ты же не можешь книгу за раз прочитать. Ты ее читаешь день, два, три, неделю. Ну, кто как, у каждого своя скорость. И пока ты ее читаешь, ты удерживаешь то, что было, ну, в начале, как минимум. Много сюжетных линий, много героев. Это заставляет твое, ну, мышление у тебя становится объемное, не плоское. А когда ты читаешь только новости и какие-нибудь короткие статьи, у тебя включается плоское мышление, там одна мысль, один месседж, все такое короткое. И вот уже это замечают современные социологи и все, что уже современное поколение даже не способно многие читать книжки. То есть не то, чтобы не любят, а они уже не способны сконцентрироваться.
Не воспринимают печатный текст, да?
Сконцентрироваться больше, чем на 10-20 страниц они не могут. Это слишком много. Это и есть те самые малолетние дебилы, о которых говорит Дмитрий Юрьевич. А мы будем с этим профилактически бороться. Поэтому будешь приглашать. Я буду специально брать книжки.
Интересные.
Которые читаю внимательно. Познавательные. И мы будем их подробно разбирать. Вот как сегодняшняя, к которой я пришел. Видишь, сколько у нас закладок.
Да, подготовился.
Да, закладок у нас много. И первую тему... Что тебя больше всего интересует?
Мне сейчас интересует, что творится в Европе. Почему они так все моментально рехнулись? Готовы себе руки-ноги отрубить, голодать, мерзнуть. Ну, лишь бы нам было хуже. Что там такое? Влияние фашистов, нациков?
Ой, сложные
вопросы. А во всем можно ли создать в Европе фашистское государство, фашистское правительство? В общем, все. Ну, судя по тому, как они нас любят... Кстати, я был удивлен, почему-то в новостях называют их всех нашими партнерами. Что это за партнеры? Враги, которые уже маски сорвали и конкретно хотят нас убить.
Европа, я тебе так скажу, она для нас была всегда землей как обетованной, ну не то что обетованной, туда многие стремились, многие там хотели там, заработать денег, учить детей, а внутри самой Европы проходили очень сложные процессы. Мы к ним относились как потребители, ну, как туристы во многом. А внутри у них жили вирусы национализма и популизма. Я предлагаю разобраться на примере книги Станислав Бышек. Это наш политолог российский. Она такая не очень тиражная, в смысле она специализированная. Называется «Новая Европа. Уроки Запада для России». Называется «Новая Европа Владимира Путина». Но Владимир Путин тут ни при чем. Книга отличная, она вышла в 2017 году, то есть она не очень свежая. Она как раз посвящена подробному исследованию евронационалистов. То есть вот в каждой стране тут отдельно разбирается. Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия.
И Болгария, которая братья на век, да?
И Болгария.
Тоже сволочи.
Там есть партия, очень интересная партия «Атака», которая является националистической, но пророссийской. Вот 10 лет назад они были вообще на гребне волны популярности. А где-то, например, националисты, они жестко антироссийские. Поэтому в Европе такой очень интересный компот, связанный с тем, что вот есть такие националисты, есть такие, они между собой конфликтуют, какие-то нам союзники, а какие-то вообще ни разу не союзники.
Ну, значит, мы начинаем, а я буду многозначительно курить.
Так точно. Смотри, с чего мы начнем? Книга большая, 600 страниц, много чего поотмечал. Сначала автор, как это правильно делает, он разбирает вообще критерии. А что есть национализм? Потому что национализм, он же мутирует за свои годы. А национализм 20 века, он совсем не такой, как национализм сейчас.
Кого не возьми, у каждого нация своя, и все считают себя правильной.
И по-своему себя видят. Ну вот он, например, приводит какие примеры, смотри. Цитирует Соловьева, учебник. Значит, предлагает делить национализм в зависимости от его политической программы. Национализм либеральный, радикальный и реакционный. Либеральный национализм предполагает сочетание национальных и государственных ценностей. Радикальный ориентируется на резкий разрыв этих идеалов и даже на уничтожение части прежней элиты. А реакционный культивирует недоверие к новым демократическим ценностям.
Какой из них самый злобный?
Ну, смотри, наверное, все-таки радикальный, потому что если он ориентируется на часть уничтожения прежней элиты. Но я думаю, что это состояние, когда национализмы могут из одного состояния в другое. То есть, это ж может он и до нацизма скатиться. Но нужно выделять эти три разных состояния. Также очень интересная вещь, как связывается национализм, как правое движение, с этим новым явлением, которое возникло, как трампизм глобальный, когда победил Трамп, возникло такое явление, как глобальный трампизм. И многие националисты во всем мире начали видеть в этом новую версию такого экономического национализма. Ну, то, что Трамп, да? И вот что выделяет. Значит, профессор политэкономии Браунского университета Марк Блайт в статье «Глобальный трампизм» пишет, что левый и правый популизм, то есть две крайние, сегодня имеют между собой существенно больше общего, чем кажется на первый взгляд. Обе политические линии выступают за социальное государство. Правые для своих, а левые для всех. А антиглобализм, и что интересно, значит, они говорят об антиглобализме и уменьшении влияния финансового капитала. То есть, нынешняя модель, которую предлагают, критикуются как справа, так и слева. Причем, если критика справа это национализм, то критику слева современные называют как популизм. Ну, популизм это ж такая история. Для кого-то
болтовня, что ли?
Это типа болтовня, но на самом деле это острая критика режима. То есть, о чем я говорю. Правые и левых называют популистами за их идеи социальной справедливости. Левые и правых называют нацистами за то, что они к этому всему стремятся. И вокруг этого построена вся европейская политическая модель. Есть ультралевые, есть ультраправые. Им не дают прийти к власти. Ни одним, ни другим. А есть середина, которая за счет этих двух радикалов, двух радикальных краев, держит большинство в подчинении. Ну, вы же не хотите, чтобы радикалы пришли к власти. И вот традиционно левые – это были те, которые ориентировались на Советский Союз. Естественно, Советский Союз умер, этот фланг просел. И вот в Европе начался самый интересный период, когда правые, вот именно националисты, стали единственной легальной партией, радикальной. И получилось точно так же, как произошло на Украине. Есть радикалы, давайте мы их приручим, мы их включим в свою систему, будем с ними играть и сами вырастим этого монстра. Потому что левых мы боимся выращивать, а правых мы не боимся. Ну, мы же с ними давно жили.
А не вырастет ли они голема?
Вот это самое главное.
Слушай, и вот тут начинается... Все вокруг денег.
И вот тут начинается самое интересное. И вот тут автор, собственно, переходит к разбору вот этих вот правых внутри каждой страны. Да? Вот первая часть – это как раз Австрия. Вот он начинает препарировать.
Минуточку, мы там бывали.
Бивали?
Бывали, и нам так повезло с Дмитрием Юрьевичем. Он меня там вывозил по Австриям, по всяким Европам. Что прямо успели перед самым захлопнулась дверь. Когда теперь там будем, не знаю. Только на танках ездить туда.
Ну, или не знаю. Что там с ними случится, революция какая-нибудь. Вот в Австрии очень показательная. Автор у нас анализирует австрийскую партию свободы. Это интересная партия, которая появилась сразу после войны в 1949 году. И первым ее лидером был бывший министр сельского хозяйства в нацистском правительстве Австрии и офицер СС Антон Райндхаль.
Хороший выбор.
То есть сразу Это была легальная возможность для бывших офицеров СС создать политическую силу. Значит, в 58 году его уже сменил Фридрих Петер, который тоже был бывшим офицером СС. В 67 году, то есть вот за 20 лет, происходит, значит, внутренний раскол. Но партия вот под его руководством этого Петера уже набирала около 8% голосов. То есть партия в Австрии после войны...
8 это много.
Ну, считай, каждый десятый почти. То есть каждый десятый был готов голосовать за партию, которая была организована офицерами СС. При том, что Австрия была нейтральная.
Можно назвать, что вот эти 8% тоже все эсэсовцы?
Ну, скажем так, они нацифицированы точно. То есть они не видят ничего плохого, что в политической системе есть офицер СС. И 10% австрийцев. Ну, такая вот история. Потом они в 60-е и 70-е годы, они вот колебались между 5 и 10%, вступали в разные альянсы, то есть сами по себе они не могли. Но в 83-м году наступает у этой партии новая жизнь, ее возглавляет такой человек, которого мы потом услышали, как Йорк Хайдер. Это он такой белобрысый, ну, ты наверняка его видел.
А я только вспомнил, знаешь, кого? Был такой профессор, доктор Хайдер, песни «Доктор Хайдер» снова начал есть. Но это ладно, просто фамилия у него похожая.
Ага. Это давно. Я не помню этой песни. Это кто?
Это в Америке давно, дай бог, лет 30, там какой-то профессор лежачую демонстрацию у Белого дома. Потом крикнул народу, что будет баллотироваться президент Америки. Собрал, сволочь, 2 миллиона баксов и свалил.
Наш человек.
Да. Вот это настоящий профессор. Извините, я перебил. Так, однофамилец.
Про его однофамильца. Вот он в 83-м году возглавляет, что очень важно. Это же 80-е годы. Как раз начало уже эмиграции всего. То есть рост вот этих вот настроений уже в Европе националистических. И вот начинается стремительный рост. Он становится в одном регионе, партия набирает, Каринтия, это один из таких ключевых регионов Австрии, 16%. Хайдер становится ли, и вот уже на Национальном совете Австрии, то есть местном парламенте, в 86 году они набирают уже 10%, то есть прорывают. В 89 году, вот в той же Каринтии на региональных выборах, партия набирает 29% голосов. В 96 году на выборах в Европарламент они получают 27,5% голосов. То есть, что мы видим? Мы видим, что правая идея, правая сила возникла сразу после войны. У него была поддержка такая остаточная, ну, реваншистов. Потом 60-е и 70-е годы провис. И когда начинается уже проект Евросоюза, то есть именно уже новой глобальной идеи, начинается рост националистических идей. Но если то были как бы идеи националистические 20 века, да, против Советского Союза, вот это. А это уже националисты, они, почему их растет их поддержка? Они постепенно превращаются в антиевропейских, ну, антиесовских националистов. Если раньше националисты боролись с красной угрозой, и это была их основа, но потом правительство перехватили у них борьбу с красной угрозой, они были не нужны. И они сдулись, потому что все правительства стали антибольшевистскими, да, антикрасными. Потом красная угроза исчезла, в них вообще как бы смысл потерялся. И они начали уже как червяки прорастать уже российская угроза. Снова борьба с нелегальной миграцией, вот со всей этой историей. А с Австрией в чем особенность еще? Австрия – это была одна из самых националистических стран между Первой мировой войной, потому что Австрия больше всех проиграла после Первой мировой войны, у нее все забрали.
А Лойзович тоже ведь был австриец?
Конечно, он австриец был. И австрийские немцы в этом смысле были очень сильно ущемлены, и они до сих пор в этом смысле испытывают что-то. И вот этот вот реванш 80-х-90-х годов, они, в общем-то, показывают то, что правая партия может набирать вот до четверти голосов.
В общем, до 25%. Терпилы восстали, да?
25%, да.
Это уже очень много. Как у них там, сколько там процентов у них вообще на голосование ходит? Не 100 же процентов?
Ну, это явка. А из тех, кто явился, сколько процент проголосовавших? То есть, ну, в 2005 году, значит, в результате интриг этого Хайдера сносят. И новым лидером партии становится вообще зубной техник Штрахе. Вот. Партия раскололась, Штрахе, значит, набрал уже 15%, этот Хайдер создал отдельный альянс.
Нет ничего страшнее дантиста немца, да еще...
И как бы в 2008 году вот этот вот Хайдер погибает в автомобильной катастрофе. Яркий лидер пропадает, и партия Свободы постепенно становится, ну, ее перехватывает управление, становится менее радикальным. В 2015 году, вот пишет, большая часть Зальцбургской парторганизации отделилась от партии, создав свою партию. То есть, судя по всему, правую партию раскололи, увидели, что она вызывает опасность лидеров, и постепенно ее маргинализовали. То есть у нее судьба, ну, автор об этом много рассуждает, как, в общем-то, уничтожили угрозу справа. Потому что, судя по всему, это была бы очень жесткая именно антиевропейская политика, антиесовская, да, антибюрократическая, которая никому была не нужна. Но вот как автор описывает идеологию вот этих вот партий националистов? Если в 1970-е и 80-е партия Свободы опасалась американской культурной экспансии, то в 90-е под руководством Хайдера отношения с США стали заметно лучше. Однако после визита Хайдера к Саддаму Хусейну в 2003 году, накануне вторжения в страну США, партия стала критиковать США за эскалацию насилия на Ближнем Востоке, называя Джорджа Буша младшим, кем он, поджигателем войны. В 2015 году, значит, там даже депутат австрийского парламента Сюзан Винтер была вынуждена сдать свой мандат и покинуть все посты в партии после того, как написала в Фейсбуке одобрительный комментарий к посту о еврейских денежных мешках. То есть там еще свои, как бы...
Бабки кругом.
Да, ну вот, например, до чего они договорились. Когда в Париже случились теракты в 2015 году, вот этот лидер свободовцев заявил, что Европе следует на итальянских или греческих островах Средиземного моря организовать тюрьмы наподобие Гуантанамо. Вот такие прекрасные...
Не тюрьмы. Детские сады строить, да? А тюрьму.
Ну, собственно, все сделано, весь акцент основной у них сделан на противостоянии беженцев. Ну, вот этим вот беженцам. Ну, на выборах они участвуют. Вот, например, в 2016 году вот этот вот кандидат от партии Свободы, ну, не сам лидер Штрахе, а они выдвинули Хофера, он в первом туре набрал 35,4% голосов и вышел во второй тур. Был назначен второй тур. Соцопрос был, ну, там, получается, его оппонент Вандербилен. В общем, им давали от 49 до 55% голосов. Ну, выиграть мог любой. И вот интересно, смотри. 22 мая вечером, когда появились предварительные результаты голоса, вот этого Хофера от националистов, от свободы, было 51,9%. А его оппонента 48,1%. Но на следующий день, согласно финальным результатам, оказалось, что у этого Хофера от свободы 49,7%. А у Вандербилена... 53. То есть победил кандидат этот, проиграл кандидат от националистов с разницей 0,3%, когда голоса пересчитали. Причем победил вот этот вот Вандербилен, противник националистов, за счет голосов австрийских граждан, проголосовавших по почте. Причем в некоторых населенных пунктах, особенно в сельской местности, явка составляла 150%, а в одном случае 600%.
Слушай, там коробушек голосовали тоже.
Судя по всему, этих правых, весь истеблишмент объединился, все элиты, все, для того, чтобы не дать им, в общем-то, во втором туре победить. Потому что народ был уже готов проголосовать. Такая ситуация 50 на 50, это очень сложная ситуация. Это было в 2016 году. Евробюрократия победила. Однако, тут мы, собственно, завершаем историю, значит, про Австрию. Ну, разбор автор завершает. Что мы видим? Что с таким уровнем колебаний кризис может в любой момент может качнуться. Сейчас же есть оппозиционные настроения в Австрии. Левых там нету. Правые, как мы видим, есть. Есть кому подхватить, если что, протест, но это будет протест правый. То есть это будет протест не в поддержку, грубо говоря, России, да, А это будет протест о демонтаже Евросоюза вот в том виде, в котором он есть. То есть там реванш правый, фашистский, националистический очень-очень возможен. Какие выводы я себе отметил по этой части? В кризис могут взять власть правые в Австрии. И путь очень похожий на путь Венгрии, который мы сейчас будем разбирать, где правые власть взяли. Вот. И вот этот вот нынешний глава Венгрии, потому что все-таки культура одна, австро-венгерская плюс-минус, соседи. Поэтому я думаю, что Австрия нам преподнесет очень много сюрпризов в ходе вот этого ближайшего кризиса.
Глубоко, на полный штык.
Дальше?
Дальше.
Пошли читать дальше.
Пошли дальше.
Бельгия. Тут у него все в алфавитном порядке. Значит, ну, с Бельгией что интересно? Ну, нужно немного, значит... Бельгия – это действительно страна двународная. Там вот есть фламандцы и валлоны. Но что интересно...
Я про фламандцев знаю, что только есть фламандский штурвал.
А что это?
Это не печатное слово, я тебе потом после съемок расскажу.
Почитаю, да. Ну, про фламандцев что мы знаем? Они сами себя называют Фландрия, ну, то есть они типа Фландрия. И там идет борьба за независимую Фландрию. Вот тут интересная фраза, значит, из-за этого на постоянные кризисы политические. Есть раскол. Значит, в Бельгии в 2011 году был поставлен своеобразный антирекорд. Страна находилась без правительства 540 дней. 540 дней. Почти 2 года без правительства. То есть они не могли договориться. Исполняющие обязанности. И ну, невозможность многие законы, акты принимать. Это кризис политический. Вот как он приводит, что, цитату, как пошутил уходящий премьер-министр страны Ив Летрём, нас объединяют лишь пиво, футбол и король. В основе лежит, конечно же, экономические противоречия раскола Бельгии, потому что более развитая часть есть менее развитая. Вот Фламандия, Фландрия, фламандцы считают, что они больше дают денег в общий взнос, а валлоны живут как бы за их счет. Ну, как всегда, кто кого кормит? Вопрос бабок.
Бабки, бабки.
И вот какая у них есть партия? Значит, партия «Фламандский интерес». Она так и называется. Она родилась, автор рассказывает, из партии «Фламандский блок», которые вышли в свое время из партии «Народный союз». Это еще конец 70-х годов. То есть это давняя-давняя история. Возник этот фламандский интерес. Очень интересно. У него одно из ключевых требований. Это было требование амнистии фламандским коллаборационистам времен Второй мировой войны. То есть эсэсовцам местным. Они изначально были борцы за амнистию эсэсовцев. Как они выступали, да? То есть партия была маленькой, участвовала в выборах с разными блоками, ну, то есть сами по себе не играли. И вот в 90-м году, вот мы сравниваем с той же Францией, конец 80-х, начало 90-х, проявление роста национализма. И вот уже в 91-м году этот фламандский блок получил больше 10% фламандцев, а в Антверпене, в самом развитом городе, партия уже пришла первой. Первый. То есть 20 лет сидели в этом самом в засаде. Но как с ними боролись? Вот тут тоже интересно. Понятно, правящим элитам не нравится, когда появляются какие-то бузатеры, что-то начинают доказывать. Они придумали такую очень хитрую схему. Значит, они создали для борьбы с этими националистами, фламандским блоком, отдельно организацию под названием «Центр равных возможностей» и «Лига за правах человека». Это как бы они боролись с приезжими, да, и с эмигрантами, а их прессовали за то, что они расисты. Ну, то есть появились организации, которые объединяют, и они их типа вот это все расисты, расисты, расисты. И вот, значит, первый раз их пытались запретить через суд, и вот даже в 2001 году судья отказался выносить политически мотивированный приговор. Но, тем не менее, в 2004 году апелляционный суд Гента постановил, что, значит, три организации, которые в костяком этого блока являются, виновны в пропаганде расовой дискриминации, их оштрафовали и, в общем-то, фактически ну, вывели за пределы. Но запрессовать не получилось. Уже в 2004 году, то есть через 10 лет, на выборах в Европарламент они получают уже 15%. То есть у них идет значительный-значительный рост. Но вот этот вот фламандский блок, который они сформировали, оно ставит свою цель. То есть им в этом смысле проще, чем австрийцам. Австрийцы борются с какой-то там, ну, несправедливостью. У фламандских националистов очень просто все. Создание независимой фламандской республики. Вот мы должны отделиться. И у них есть примеры. То есть они указывают, что вот Швеция и Норвегия в 1905 году разошлись. Чехия и Словакия в 1992 году разошлись. Сербия и Черногория в 2006 году разошлись. Они говорят, в чем проблема разойтись? То есть это не такие нацики, типа, там, мочить, еще что-то. Это нацики за развод. За развод, причем развод экономический. И вот автор приводит, значит, очевидные экономические различия между Валлонией и Фландрией. Последняя почти производит 85% ВВП и является финансовым донором Валлонии и Брюсселя, то есть столицы. То есть регион кормит столицу и неразвитый регион.
На хлебников.
Зачем вам это?
Зачем вы нужны? Логично.
Поэтому это хитрые националисты. Ну вот они, в том числе, интересный такой момент. В 2014 году на своем персональном сайте лидер партии запустил онлайн-игру «Меньше, меньше, меньше», целью которой было с помощью деревянной биты выгнать людей, одетых по-мусульмански, из Бельгии.
Демократично.
То есть они такие. Но при этом они балансируют. То есть вот они вроде как бы националисты, но при этом в 2010 году в Израиле подписали Иерусалимскую декларацию, признающую право Израиля на существование и защиту от терроризма. То есть против еврейского национализма ничего против не имеет.
С евреями опасно.
Да.
С евреями опасно.
Очень интересно, значит, эти фламандские сепаратисты, они там с симпатией относятся к Владимиру Путину. Например, там цитата. К примеру, исторический Крым является частью России. Там, что Путин восстановил историческую справедливость, вернув его в Россию. Да? То есть они такие прагматичные. Где им выгодно, они будут... И...
Хотят дружить.
Ну, конечно.
Что-то покупать, что-то продавать.
Да, значит, что у нас дальше? Цитируем дальше. Бельгия, что еще очень важно, почему у них именно это вот особенность бельгийских националистов и сепаратистов? Потому что в Бельгии же находится столица Евросоюза. И у них их сепаратистская борьба, ну, Брюссель же, да? Он же находится одновременно столица и Бельгии, и Евросоюза. У них там вся бюрократия сосредоточена. Поэтому они, борясь за независимую Фландрию, они фактически могут уничтожить саму архитектуру Евросоюза, потому что на их территории столица Евросоюза находится. Поэтому я думаю, что с этим связана вот такая мягкость бельгийского национализма, в отличие от всех остальных, потому что им не нужно играть с огнем, потому что может очень сильно прилететь.
Скажем так, раздвинули ноги, как... Жан-Клод Ван Дам.
Точно, он же оттуда.
Да.
Болгария. Двигаемся.
Братья навек.
Братушки наши.
Братушки. Ну-ну, давай про них интересно.
Да, с Болгарией все самое интересное. Тут автор вкратце приводит, значит, историю Болгарии. Очень интересно описывает именно, как формировалась политическая система. Особенность Болгарии, если вот в принципе говорить, в том, что она все время лавировала из лагеря в лагерь. Из лагеря в лагерь. Это сформировало...
Как мы таких людей называем? Матерное слово на ум приходит. Ну, все поняли.
Блядицы. Но очень специфически они лавировали. Потому что на уровне государства они чаще всего выступали против нас. А на уровне общества там всегда сохранилась такая, ну, не всеобщая, но симпатия. И вот этим вот даже отличается болгарский национализм. Если все остальные национализмы, как мы видим и по этой книге, они в той или иной форме являются либо антисоветскими, либо антироссийскими. Ну, западноевропейские. То болгарский национализм не имеет антироссийскости. В Болгарии антироссийскость либеральная. Националист не может быть болгарский антирусофобом, потому что это зашито в самой культуре болгарской. Вот ты бывал же в Болгарии?
Не был.
Вот в Болгарии две главные улицы в любом городе. Вот, там, ну, как бы есть, там всегда есть три главных улицы. Да? И вот две из них, одна всегда называется Царя-Освободителя. Это Александра II. Даже не Александра, а именно Царя-Освободителя. А вторая генерала Скобелева. Нашего,
который Шипки или что-то.
Герой Шипки, ну вообще
главное. Сигареты были такие Шипка.
Шипка, да. А третья улица царя Симеона, это их легендарный царь, как у нас князь Владимир, да. И вот, то есть, у них это связано на всех уровнях. Русский царь и русский полководец. Это они учат с детства в учебниках, это в школах. Плюс православие у нас не имеет конфликтов. Ну, у нас нет конфликтов между нашими православными церквями, как и с греками, да. И поэтому болгарский националист не может быть антироссийским, потому что их национализм, он как раз и родился в противостоянии туркам, в первую очередь. У болгаров же что еще интересно? Они же единственный народ, который, когда говорят, да, они делают вот так, ага. А нет, это да. Вот так вот.
Так легко, легко с бабой договариваться.
Они так говорят, турок легко обманывали, да?
Да-да.
И поэтому там особый национализм, и у них даже партия называется особо, очень интересная. Она сейчас уже сошла на нет, но вот как раз в 2000-х, когда был взлет, и я сам за этим наблюдал, я один раз был в Болгарии, ну, на отдыхе, понятно. Попались местные газеты, телевидение, я по-болгарски, в принципе, читаю, в университете учился, ну, и достаточно просто. Вот. Я по-польски читаю, по-болгарски читаю. Начал читать эту партию «Атака», они там такие за Россию против американцев. Я так удивился, вроде... И начал интересоваться, и действительно, там оппозиционеры, они русофилы. Вот в этом заключается парадокс Болгарии. Этим Болгария отличается от всех остальных стран. И партия у них даже называется «Атака». Таких других названий, в общем-то, еще нигде не встречались. Интереснейшая партия, значит, создана она в 2005 году журналистом Волиным Сидоровым. Сидоровым, наверное, правильно. Ну, короче, это Володя Сидоров, если так по-нашему. Вот, Волин Сидоров.
Сидор лютый.
Он автор вообще, значит, книг «Бумеранг зла», «Болгарофобия», «Власть мамоны», «Основы болгаризмов». Значит, и, значит, у него сборник статей «Моя борьба за Болгарию». «Моя борьба». «Моя борьба».
Ну, чисто название сказок на ночь.
Чистый популист. То есть, вот в начале 2000-х, видя, значит, куда Болгарию затаскивают, он создает такое, в общем-то, достаточно мощное движение, которое как бы не с властью, ни правые, ни левые. Они против гей-браков, постоянные демонстрации. Их обвиняют вечно в ксенофобии, плюс они на острие были, выступали за вывод болгарских войск из Ирака, вывод из НАТО, ну, то есть, такие вот радикальные. И вот, когда они, значит, попали впервые в парламент, депутаты зашли в зал в майках, Эрдоган, ты нам должен 10 миллиардов долларов.
Это как называется, это не контрибуция, никакой... Когда он там, они их резали там вообще там тысячами.
Ну, за геноцид, да.
За геноцид, да.
Они требуют...
Извольте заплатить.
Да. Но там есть особенность. Дело в том, что в Болгарии есть партия национального меньшинства, тоже турецкая. И вот это вот они еще, собственно, у себя у них есть меньшинство, которое они таким образом гнобят, турецкое. Ну, то есть не дают им запомнить. Значит, когда были как бы социалисты при власти... Сергей Станишев, я как раз бывал в эти годы в Болгарии, он вообще наш земляк, он родом из Херсона, если не ошибаюсь. Он болгарин, но у него мать была на какой-то, ну, короче, училась в советские времена. В общем, он родился в Херсоне. Так что у нас был наш херсонский глава болгарского правительства. А так как к нему была в оппозиции, это вообще верх их популярности. Этот Сидоров, ну, лидер атаки, даже выдвигается на выборах, занимает второе место. Представляешь, второе место занимает. Только ворвавшись через год в политику и создает даже небольшую там медиа-империю, где этот Сидоров был ведущим. То есть, что мы видим? Вот смотри, от момента зарождения, 2005 год, как бы только зародилась партия, да, и уже 2006 год ее лидер выходит... Во второй тур.
Взлет ракеты.
Взлет ракеты. На самом деле это же повторение условного, ну, вот феномен Зеленского.
Который... Можно вопрос. Должны же быть деньги. Откуда у них деньги? кто поддерживал?
Не те деньги. Ну, во-первых, его тут поддерживало в том числе частный местный бизнес, там, который с телеканалом. Политика – это очень выгодная инвестиция. Просто нам, обывателям, непонятно, зачем потратить так много денег для того, чтобы получить, например, депутатский мандат. Но от одного, один мандат ты мало на что влияешь. Но когда ты олигарх, и у тебя есть 20 депутатов, то тогда уже начинается серьезное влияние.
И вот здесь?
Конечно.
Подожди, не здесь, а вот снизу он держит. Да.
Тогда имеет значение. И тогда, когда у тебя вот парламент, как мы украинский разбирали, это всего 400 депутатов, да? Если у них есть 20 условных акционеров, у каждого по 20 человек, вот 20 человек, которые держат за руки вообще все. А парламент это что? Это бюджет, это распределение всяких госпрограмм, это финансирование чего бы то ни было, это назначение на посты, так или иначе. И это возможности влиять на любой орган власти, потому что депутату нельзя не ответить на запрос, не, ну, в общем... Депутат может все что угодно.
В общем, у корыта. Все у корыта.
Не просто у корыта, а еще и с таким хорошим этим... Слюнявчиком. Поэтому это проблем найти денег на выборах никогда не является проблемой. Потому что оно потом сторицей отбивается. Но почему был такой резкий, значит, рост? Это значит, что действующие элиты всех уже утомили. Всех ненавидят. То есть, когда... возникает, как чертик из табакерки, а-ля Зеленский внезапно. Вот этот вот Сидеров, ну, с атакой, это типа Зеленского. Угу. Был журналистом, площадным борцом.
Придет новый и наведет порядок, да.
И вот он взлетает. И вот уже в 2009 году атака стабильно набирает уже 9-36%, 10%. Вот видим вот эти магические 10%. Национализма всегда есть в обществе плюс-минус 10%. Мы видели в Бельгии, мы видели в Австрии. Ну, атака, конечно, она была очень радикальная. Она там собиралась проводить референдум о отмене туркоязычных новостей на государственном телеканале БНТ. Они, как все нацики, выбрали объектом атаки меньшинство, в данном случае турецкое, и начали его, короче, всячески прессовать.
Логично нападать на тех, которых мало.
Это и есть популизм. Ну, они там, конечно, там все похлеще Украины. Значит, они называли вот этих турецкую... Ну, вот создана отдельная турецкая партия в Болгарии, называется «Движение за права и свободы». Ну, она как бы такая не турецкая, но турки считают ее своей. Лидеры там в основном турки. Потому что турки в Болгарии живут, ну, как бы регионами. То есть, они не по всей стране разбросаны, а есть как бы небольшие регионы как раз на границе с Турцией. Ну, вот, например... Эта атака обменяла, значит, лидера этой партии Ахмеда Дагана в организации террористических актов в Болгарии в 83-89 году. В 2012 году вообще в горсовете Карджли, это вот как раз где турки живут, где у них большинство, они отказались даже давать возможность выступить участнику, значит, отказались давать генералу Василию Делову, участнику болгарской войны, титул почетного гражданина города. Ну, то есть, это привело даже к расколу внутреннему. То есть, попытка заработать политические очки на вот противоречиях турецко-болгарских привело к тому, что начались внутри раскольные конфликты. Это вот яркий пример национализма, который, он как бы не против нас. Мы привыкли вечно анализировать их национализмы, которые против нас направлены. А это пример того, что национализм может быть и не только против нас направлен. Так что это, мне кажется, очень интересно.
Вот. Слушай, вот у них там запутка. У меня в голове Болгария, только знаешь, в чем запоминалась? Болгарские сигареты и, так сказать, криминальные новости, которые говорили, какие-то злодеи спрятались за железной дверью. Дверь была вскрыта болгаркой.
Я тебе еще напомню, что ты знаешь. Помарин. Зубная паста.
Это болгарский, да?
Да.
Там есть... там вроде, помнишь, какие-то банки с какими-то там были эти огурцы, помидоры. Там тоже с Болгарией что-то.
Да, такое. Значит, ну, во-первых, болгарский перец.
Точно.
Конечно, мы знаем болгарский перец. Во-вторых, что с нас пересекает Болгария. Название Болгария, оно же взято с территории нынешнего Татарстана. Они же была такая Волжская Булгария.
Булгария.
Это они название же перенесли. Они же тоже, ну, плюс-минус, как перекочевали и перенесли с собой само название. Дальше, что еще с Болгарией нас так активно связывает? Помарин я сказал. Это сказал. Ну, в общем-то, наверное, на уровне образов.
Болгарские сигареты хорошие были.
Да, стюардесса, да. Шип. Не, не шибко. БТ.
БТ.
Космос. Не, Кони, космос наш был.
Нью, не мне, это же...
Ту-104. Ту-104.
Союз Аполлон, БТ.
А, БТ, да. Да, ну, дорогие были сигареты.
60 копеек стоили.
Дорогие были. БТ даже в твердой пачке.
Да? Это круто было.
Это было круто. Было.
Даже если выкуриваешь сигареты БТ, пачку не выбрасываешь. Может, туда кладешь другие сигареты, и чтобы все видели, что у тебя в кармане БТ.
Шикарно.
Он-то дороже денег.
Это вот то, что мы знаем про Болгарию. Ну, на самом деле, вот этот вот, что очень важно, судьба этой атаки. Как они ни старались, там эти митинги организовывали против османов, против всего, но уже к 2011 году на президентских выборах этот Сидеров набрал всего 3,6%. То есть, как надулся, так и сдулся. Это эффект любой популистской деятельности, которая не подтверждена никакой практикой. Ты людям наобещаешь, оно никак не реализуется.
Наболтал.
И оно и сдулось. Ну, в общем... Популизм был страшный, то есть уже в 2013 году они шли на выборы со 144-страничной программой «План Сидерова против колониального рабства». То есть он уже вышел вообще все, он уже вселенская борьба против всего мирового зла, но это им не помогло, набрали 7,3%. Были досрочные выборы уже в 2014 году, поддержка снизилась уже до 4,5%. В Европейский парламент уже набрали меньше 3%. Им не помог ни концерт Любе, ни концерт Газманова, ни концерт Иосифа Кобзона.
Они туда ездили все?
Да! И даже академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России.
Командировочка хорошая.
Там, судя по всему, я не наблюдал за этим, но судя по всему, что в 2014 году был просто чёс.
Чёс, да.
Чёс был, да.
А, подождите, а Шевчук ездил там? Был в этом списке?
Не, судя по всему, не был.
Эх, не успел, наверное.
Но этот Волин Сидеров получил в апреле 2014 года в Москве даже орден «Звезда Отечества» за вклад в развитие отношений между Болгарией и Россией.
И ящик вина болгарского.
Вот. То есть, судя по всему, мы наши взяли как-то их за это самое. Как-то, ну, атака всячески поддерживала участие Болгарии в проекте «Южный поток». В феврале 2015 года делегация депутатов атаки посетила Крым. То есть, судя по всему, атака – это пример популистского движения, которое почувствовало, ну, право популистского, да, которое почувствовало запрос в обществе, ну, что есть недовольство этими всеми евробюрократами, выстрелило, получило аванс, а потом искали, куда бы, значит, ну, кому примкнуть. Вот. И наши их судя, ну, орден дали, Газманова отправили, Любе отправили, наши их решили поддержать. А тут они и сдулись. То есть на выборах 2015 года набрали 3% голосов и уже никуда и никак не попали.
Не выстрелило.
Не выстрелило. Ну вот, собственно, сейчас я посмотрел, у них там был глубокий кризис. Я, все-таки книга 2017 года. Были выборы 2020, 2021 году, 2022. Там сейчас свой есть кризис, связанный с тем, что... при власти проамериканское правительство с премьер-министром, а народ не очень проамериканский, и даже президент, там просто власть у премьера, а не у президента. Ну, атака сдулась, она не набирала даже там 1,5-2%, то есть вот это вот очарование короткое вот этим вот националистическим популизмом очень быстро прошло, буквально за 10 лет.
Сорвалось.
В 2016 году даже Николай Валуев приезжал к ним на митинг в честь Дня освобождения Болгарии. Но...
Валуев, это круто, представитель России.
Не смогли. Ну, в общем, с 2017 года, когда были досрочные парламентские выборы, они уже пришли в этот самый, они уже от партии оказались, вошли в Патриотический фронт. Он получил 9%, и, значит, националисты, ну, они вот в этом всем растворились и теперь исчезли. Какие выводы, значит, про Болгарию я себе сделал в конце? В То есть Болгарию лихорадит в этом смысле очень похоже на страны постсоветского пространства. Это не то, что проходит в Западной Европе. То есть, и это не Польша, которая сразу пошла на антироссийские рельсы. У них кризисы очень похожие на украинские. То их туда, то их сюда. Но левых нету, вернее, у них социалисты, это в кавычках социалисты, а не прозападные, это евросоциалисты. А народ ищет какую-то возможность выхлопа. А кроме как в националистах, выхлопа нету. И вынужден их поддерживать. Вот такая вот история.
Бурлит.
Про Болгарию.
Бурлит.
Про Болгарию.
А я, ну, не следующий, я думал, у них там тихо, бирю там все.
Да, Дементий. И вот такая вот в Болгарии хрень с националистами.
Звонок для учителя. На этом урок сегодня закончен. До новых встреч.